но не стержень мировоззрения русского историка, а вот эта неловкая новая обстановка, когда столькие русские интеллигенты хватились в эмиграции, что прохлопали саму Россию, заставляла Емелюкова несколько откорректировать свою позицию. Не в своих последних новостях, а в еврейской трибуне, куда меньшим тиражом, в обтекаемом ответе Шехтману, по-прежнему настаивая, что российский еврей и может, и должен быть русским демократом, Милюков осторожно поворачивает плоскость поляризации. А когда это требование выполняется, и появляется новое национальное лицо русской демократии, великорусское, то ведь первый же Шехтман и боится предстоящего прихода к власти, осознавший свою великодержавно-национальную сущность великорусской демократии. Так нужны ли нам эти призраки? Так стоит ли нам портить отношения? Эмиграция жила в накаленности не только словесной. В 1927 в Париже был звонкий судебный процесс. Часовщик Самуил Шварцбарт, вся семья которого погибла во время погромов на Украине, застрелил Петлюру 5 пулями. Портрет Шварцбарта сочувственно помещали советские «Известия». Адвокаты возвысили вопрос к оправданию убийства как справедливого возмездия погромщику Петлюре. Подсудимый хотел и должен был поставить перед мировой совестью проблему антисемитизма. Перед судом прошло много свидетелей защиты, что в погромах на Украине в гражданскую войну был виновен лично Петлюра. Со стороны обвинения раздалось, что убийство это по заданию ЧК. Шварцбарт с места, волнуясь, кричит: «Свидетель не хочет признать, что я действовал как еврей, и поэтому утверждает, будто я большевик». Шварцбарт был французским судом оправдан и освобожден. На том суде называли уже и Деникина, и адвокат Шварцбарда провозгласил: «Если вы хотите начать процесс против Деникина, я готов стать с вами рядом. Я с таким же страстным убеждением защищал бы здесь мстителя Деникину, как защищаю теперь мстителя Петлюре. А такому мстителю дорога была открыта. Деникин жил в самом Париже, без охраны. Однако судебный процесс над Деникиным не возник. Подобное убийство и в Москве. И там, в 1929-м, Лазарь Коленберг застрелил бывшего белого генерала Слащева, перешедшего к советам, за попустительство погрому в Николаеве, в ходе следствия признан невменяемым и освобожден из-под стражи. А прокурор на суде Шварцбарда напоминал, сопоставлял с еще одним громким делом Бориса Каверды, ведь Петлюра жил в Польше, но вы, обращаясь к Шварцбарду, не убили его там, потому что знали, что в Польше вас предали бы военно-полевому суду. В том же 1927 году за убийство большевистского злодея Войкова в Варшаве юноша Каверда, тоже желавший поставить перед мировой совестью проблему, получил 10 лет тюрьмы и полностью отбыл их. В той Варшаве тогда рассказывал мне белый эмигрант из группы Савенкова капитан Клементьев: в еврейском населении бронили бывших русских офицеров белогвардейской сволочью, в еврейскую лавочку даже не вступишь. Таково было бытовое отчуждение не только в Варшаве. Русская эмиграция по всей Европе была раздавлена скудостью, нищетой, тяжелым бытом. Ненадолго хватило ее накаляться вокруг разбирательств, кто больше виноват. Во второй половине 20-х годов противоеврейские настроения в эмиграции пригасли, притихли. От Шульгина можно услышать в эти годы и такие размышления. Разве наши муки не напоминают до поразительности стеснений, которые были испробованы евреями по причине черты оседлости? А разве нансеновские паспорта, которые являются своего рода волчьим билетом, заграждающим путь, не напоминают надпись иудейского вероисповедания, которую мы делали на еврейских паспортах, запирая этим для евреев многие двери? А разве, не будучи в состоянии пробиться из-за особого положения нашего на службу государственную или к некоторым профессиям, мы не занимаемся всякого рода гешефтами, комиссионерство и прочее в этом роде? А разве мы не приобретаем постепенно привычки обходить неудобные для нас законы, точь в точь, как это делали у нас евреи, и за что мы их ругали? Но именно в те же годы противоеврейские настроения накалялись в СССР. Уже отзвучивали и в советской печати. Вот это вызвало тревогу еврейской эмиграции. И в мае 1928 в Париже был устроен для эмигрантов публичный диспут об антисемитизме. Отчет о нем был помещен в Милюковской газете. Замолчавшая группа Бикермана-Пасманика уже не выступала там. Повод для беседы: в России в настоящее время гуляет на просторе одна из сильных, периодически поднимающихся волн юдофобства. Председательствовал эсер Авксентьев. В публике больше русских, чем евреев. Марк Слоним объяснял, что долго угнетенное русское еврейство, получив свободу, ринулось завоевывать позиции, до сих пор ему недоступные, что и раздражает русских. В общем, прошлое роковым образом тяготеет над настоящим. И дурные причины царского времени вот и породили дурные последствия. С.Т. Иванович: в Союзе травят евреев, потому что не стало можно травить буржуев из-за НЭПа. Но тревожно то, что круги русской интеллигенции в СССР нейтральные в еврейском вопросе. Теперь позволяют себе думать: хорошо, начнется с антисемитизма, а кончится русской свободой. Опасная и глупая иллюзия. Такие выступления возмутили следующего оратора, Гроссмана. Что за адвокатский тон? Это точно еврейство на скамье подсудимых. Нужна более глубокая постановка вопроса. Нет оснований отличать советский антисемитизм от антисемитизма в старой России, то есть действует все то же неподавленное черносотенство, столь любезное русским. Это вопрос не еврейский, а русский, вопрос русской культуры. Но если он столь русский, насквозь русский, коренно русский, тогда и исправить ничего нельзя. А взаимность не нужна? Автор отчета о диспуте литовцев воззвал: было бы необходимо привлечь к спору несколько честных людей, которые возымели бы мужество объявить себя антисемитами и чистосердечно объяснили бы, почему они антисемиты. Просто без лукавства сказали бы: мне не нравится в евреях то-то и то-то. А вместе с ними должны бы выступить несколько не менее искренних евреев с ответами. А у вас нам не нравится то-то и то-то. Можно быть абсолютно уверенным, что такой честный и открытый обмен мнений при доброй воле к взаимному пониманию принес бы действительную пользу и евреям, и русским, России. Тогда Шульгин отозвался. Сейчас в русской эмиграции, пожалуй, скорее надо иметь мужество, чтобы объявить себя филосемитом. Он ответил целой книгой, закавычив в названии вопрос Литовцева: «Что нам в них не нравится?» Книгу Шульгина признали антисемитской, и предложенный обмен мнений не состоялся. А все явственней катившая из Германии катастрофа вскоре сняла все возможные диспуты. В Париже создалось объединение русско-еврейской интеллигенции, как бы попытка удержать связь между обеими культурами. И тут обнаружилось, что жизнь в изгнании вырыла пропасть между отцами и детьми. Они уже не понимают, что такое русско-еврейская интеллигенция. И с печалью констатировали отцы. Возглавлявшее раньше мировое еврейство в области духовного творчества и национального строительства русские евреи сошли как таковые с общественной арены. До войны объединение успело выпустить сборник «Еврейский мир 1». По войне, кому удалось, перебрались за океан, и там неутомимо создали Союз русских евреев в Нью-Йорке, выпустили «Еврейский мир 2», там же, уже в 60-х, Союз выпустил две книги о русском еврействе, дореволюционном и пореволюционном. Тянуло их оглянуться на ту прежнюю, уже отошедшую жизнь в той уже несуществующей России. Все эти книги я с признательностью и уважением цитирую в нынешней своей.